Привет! В эфире радио «Свободный Вермонт». У микрофона Валерий Бочков. Мы говорим тут на литературные темы, окололитературные темы и совсем уж не литературные темы. Высказываюсь я предельно субъективно, но абсолютно откровенно. Мое мнение может не совпадать с вашим, но, на мой взгляд, в этом и есть суть дискуссии, то есть цель и смысл общения между двумя мыслящими существами. Итак, поехали! Сегодня у меня для вас сюрприз. Со мной в студии находится Юлия Леопардова, заслуженная артистка Вермонта и его окрестностей, которая сегодня прочитает для всех нас рассказ «Монте-Кристо». Прошу.
Луц всплыл на третьи сутки. Его прибило к берегу перед самым восходом. Около 8, когда уже начало светать, на него наткнулся старик Юфт, а уже через полчаса к озеру высыпала вся деревня. Рассвет не задался, розоватую перистую рябь облаков заволокло бледной мутью, небо отяжелело и навалилось на макушки сосен. Во влажной тишине тихо звонил колокол, стеклянный звук лениво плыл по темной неподвижной воде, путаясь и умирая в молочном мареве дальнего берега. Деревенские молча обменивались скупыми жестами, кто-то закурил, кисло пахнуло дрянным табаком. Старик Юфт продолжал что-то уныло бубнить, хотя его никто уже не слушал. Он говорил и говорил, разводил руками, в которых по-прежнему сжимал самодельный гарпун и засаленную котомку с прикормом. Полина, вялая и злая, она почти не спала той ночью, сразу догадалась, что случилось, едва завидев спешащих к озеру людей. Ее передернуло от внезапного озноба, ежись, она воткнула худые ноги в материные сапоги и, прогремев по доскам крыльца, стала боком спускаться к берегу. Оступившись на звонко скрипнувшей гальке, ойкнула и чуть не упала. Деревенские молча пропустили ее к воде. Луц лежал на спине, запрокинув голову и выставив вверх костистый кадык. На бледно-лимонной шее и подбородке чернела редкая щетина. Полину качнуло. Кто-то сзади поддержал ее. Она подумала, что ей сейчас вырвет, с трудом сглотнула кислую горечь и, сунув кулаки в карманы кофты, не глядя ни на кого, пошла вдоль берега, громко хрустя сырой галькой. Полина вспомнила, как Луц убил ястреба. Это было в середине августа, под вечер. Стояла тихая погода, и рыжее солнце садилось за высокие сосны. Луц подмигнул ей, ловко вскинул манлихер и, улыбаясь, прицелился. Полина задрала голову. Птица выписывала плавные круги, вдруг дернулась, подпрыгнула и кувырком полетела вниз. Упав на дорогу, ястреб еще с минуту судорожно хлопал крыльями по пыльной глине. Полина отчего-то на цыпочках осторожно приблизилась к умирающей птице и, вытянув шею, заглянула в желтые глаза. Их уже затягивала мутная пленка. Луц неслышно подошел и ущипнул ее за бок. Полина вскрикнула. «Ну-ка, добей его!» Луц весело кивнул на распластанную пыльную птицу. В клюве блестели розовые пузырьки, пуля пробила ястреба на вылет, из раны вытекала темная кровь и, мешаясь с пылью, казалась обычной грязью. Полина испуганно замотала головой. «Не надо!» – тихо сказала она. «Пусть он сам учи тебя!» «Балерина!» Луц махнул рукой и с задорной злостью припечатал каблуком голову птицы к дороге. Полина слышала хруст, видела, как Луц после годливо шаркал подошвой по траве. Потом, закурив, он поднял ястреба за крыло, раскрывшиеся пестрым веером, и долго разглядывал мертвую птицу, щурясь от табачного дыма. Тем мартом Полине исполнилось 14. В движениях появилась плавность, подростковая угловатость чуть смягчилась, и хотя грудь уже проклюнулась, но оставалась до обидного плоской, хоть плачь. Она бросила балетный кружок, не спросясь, остригла волосы тяжелые и густые, а уцелевшую газонную колкость выкрасила в черный цвет. Тогда же она решила сделать татуировку на шее. Японский иероглиф, означающий огонь, но в последний момент струсила, что будет больно, и ограничилась пирсингом в пупок. В начале апреля, в пятницу, где-то в окрестностях Басры погиб ее отец. На поминках красивый плотный майор, бритый балтиец, угрюмо вставал, оттопырив мизинец, поднимал рюмку. Он строго говорил про мужество и долг, распаляясь, постепенно наливаясь красным. Под конец внезапно замолкал, обводил собравшихся слегка удивленным взглядом и осторожно, как микстуру, выпивал водку. Потом, когда все разошлись, мать курила на кухне и, внимательно разглядывая белый кафель, жгла Полинины арабские сказки. Попыхав, продав квартиру, мать теперь все делала лихорадочно. Они переехали сперва в Кронспилс, а после, по приглашению какой-то дальней отцовой родни, перебрались в пустовавший летний домик на берегу лесного озера под Лаукой. Домик оказался черной хибарой на окраине деревни, сползающей в темную неподвижную гладь озера. Сквозь треснутое окно кухни Полина завороженно наблюдала, как мать голенасто вышагивала взад и вперед по кромке берега, мяла руки и с нервным азартом пыталась что-то втолковать своему невидимому и непонятливому собеседнику. За окном скользили солнечные пятна, гибко качались ветки ивы, в липкую дремоту заплывал горький запах одуванчиков, горячей пыли и сохнущей на жаркой гальке тины. Время обрело вязкость и утеряло смысл. За пыльным стеклом синели и удлинялись тени. В густеющих сумерках профиль матери двигался взад и вперед, как жестяная мишень в ярмарочном тире. Озеро стало физической преградой, барьером, положившим предел ее суматошному побегу. Хрустя галькой, мать сновала по берегу, силясь найти выход из этой западни. В середине июня выход был найден. Мать вскрыла себе вены. Ее спасли. 4 дня она пролежала в коме в местной больнице в Лаука. В понедельник ее перевезли в военный госпиталь Кронспилса. «Нужно запастись терпением», – нежно бабьим голосом сказал толстый розоволикий врач, деловито перекладывая бумажки на столе. «Нужно запастись терпением», – повторяла Полина в такт шагам, возвращаясь из Кронспилса. 6 километров от автобусной остановки, сначала вдоль шоссе, потом через поля. Полина наступала на свою короткую тень, прыгающую по сухой дорожной глине. Над полями плыл жаркий дух горячей травы и яростный треск кузнечиков. От повторения смысл слов вытек, остались лишь звуки. Первый рычащий, второй жужжащий и третий долгий и ленивый. За сараем в крапиве валялась лестница. Самодельная конструкция из корявых осиновых чурбачков, кое-как вколоченных между 2 липких брусьев. В крапивных волдырях, сердитая, Полина все-таки вытянула лестницу к фасаду дома. Там над фанерным козырьком крыльца темнело чердачное окно. Протискиваясь на карачках вглубь чердака и отплевываясь от прилипшей к губам паутины, Полина наугад шарила перед собой дрожащей рукой, натыкаясь на загадочные предметы и ежась от мысли о затаившихся по углам крысах и змеях. Наверху в пыльной полутьме висел банный дух нагретого дерева. От духоты и пыли было трудно дышать. Солнце, просачиваясь сквозь едва различимые щели, наполняло чердак сказочным канифольным сиянием.